Лонгин сотник.
Вопросов недетских скопилось очень много у Верочки и у Фомы.
Ответить непросто, заглянем по-соседски знакомому доктору мы. О тайном, о вечном,
о личном и сердечном,
о жизни, о вере,
о мире бесконечном
мы спросим опять и опять.
О ближнем, о давнем, о главном и неглавном, за чаем с вареньем беседовать так славно,
и истину вместе искать, и истину вместе искать.
Здравствуйте, мои хорошие. Это Алтай с вами здоровается, моя овчарка. А я Михаил Гаврилович. Много лет работал детским врачом, сейчас отдыхаю. Люблю читать, гулять в парке, готовить и принимать гостей. Вот сегодня жду наших с Алтаем соседей, Веру и Фому. Славные ребята. Алтай их уже по звонку узнает.
Здрасте, доктор. Невер, лицо силы мощнее.
Ладно, а у меня тогда будет ледяной меч. Он твое кольцо поборет. Здрасте. Алтайка, у тебя шерсть что ли лезет?
Да, это он к зиме готовится. Вон какой пушистый стал. Надо будет вычесать еще раз. Привет, ребята, мойте руки и проходите к столу.
Ага, сейчас, спасибо. А у меня на твой меч тогда огненная петля.
Петля? А у меня веер молний и копье всевластия.
Так, чай свежий, зеленый заварил. Варенье из черной рябины и яблок. Коржики с корицей, несу.
Нечестно, Вер, копье всевластия нельзя брать. Оно только победителю дается, как главный приз.
Так, о чем спор?
Да так,
мы играем просто. У нас разные волшебные предметы.
И один предмет может побороть другой, а может и слабее оказаться.
А, что-то вроде камень-ножницы-бумага. Ну-ну, и какой же предмет самый сильный? Волшебная палочка какая-нибудь?
Не-а, копье всевластия.
Погодите, я помню, было же кольцо всевластия и его властелин.
Не, у нас копье, это мы сами придумали.
Потому что оно власть дает над всеми.
Да, вот мне бы такое копье, я бы тогда, знаете...
И что же ты тогда бы?
Ну, для начала я бы всех победил, всех врагов. А потом изменил бы мир, чтобы стало хорошо.
Кому?
Всем!
Ну, или хотя бы некоторым. Можно мне еще коржик, а?
Ох-ох-ох-ох, коржик-то можно, Фома. Был в истории пример. Один человек думал, что овладел копьем всевластия. Попытался изменить мир.
И что?
Подожди, Вер, доктор, это сказка или нет?
Да какая уж там сказка. Дружище, ты все понял. Встаем-ка, ребята, чай потом допьем. Беремся за поводок, закрываем глаза.
Это музей, что ли, какой-то? Не наш.
И время не наше, но и не очень старое. Как в немом кино я видел.
1907 год. Мы в Вене, в Австрии. Музей в замке Хофбург. Алтай перенес нас в зал, где выставлены вещи королевской династии Габсбургов.
Ого, королевской! Да, тут все старинное такое, красивое. Одежда, оружие всякое. О, экскурсия идет.
С этим копьем связана легенда. Тот, кто объявит его своим и откроет его тайну, возьмет судьбу мира в свои руки для совершения добра или зла.
Невообразимо!
Ерунда!
Все ушли, а один остался. Молодой, худой такой, стоит, смотрит на копье.
Он как будто загипнотизированный. Глаза не моргают, бледный. Взгляд не может оторвать. Что с ним, доктор?
Алтай, домой. Этот юноша приехал в Вену поступать в Академию художеств, но не поступил. Экскурсия произвела на него такое сильное впечатление, что теперь он будет приходить в музей каждый день.
Зачем?
Его потрясла легенда о копье всевластия, и он захотел им обладать. Так же, как и ты, Фома, чтобы получить власть над миром и изменить его под себя. Стал искать книги о копье, рыться в каталогах.
А как этого юношу зовут?
Адольф. Адольф Гитлер.
Что?
Скажу больше, через 31 год он своего добьется. Копье судьбы из музея Хофбург станет его.
Гитлера?
Как? А как же судьба мира?
Правда, Гитлер власть над миром с помощью копья начнет получать, что ли? И оно будет ему помогать, как кольцо всевластия?
Да, этому злому волшебнику Саурону из «Властелина колец».
Но, Вер, ты же должна помнить, чем Саурон закончил.
Его победили, и кольцо его злое в вулкан выбросили. Не помогло.
И Гитлера тоже победили. Хотя вначале-то он столько стран завоевал, столько людей загубил со своими фашистами. Но я все-таки не понял с копьем.
Я тоже не поняла. Оно, значит, в самом делешное? И его, что, темные силы сделали, как кольцо во «Властелине колец»?
Да нет, конечно, Вер.
Фома, подай-ка мне заварочный чайник. В горле пересохло. Копье, ребята, величайшая христианская святыня. Правда, не то копье, которое Гитлеру попало.
Как это не то? Вообще, знаете, я запутался. Их что, много этих копьев? То есть копьев? Ну, копий, то есть.
А я так и не поняла. Они, то есть, копья за наших или за фашистов?
В общем, сказка все интереснее.
Но я бы вспомнил сейчас не сказку, а одну темную средневековую легенду о копье, в которой верил Гитлер и его помощник.
В черном-черном городе, на черной-черной улице.
Хватит!
Нет, не так. В давние-давние времена, 3500 лет назад, жил пророк Финиес. Выковал он копье, которое собрало в себя великую силу. Легенда гласит, что копье это участвовало в великих битвах. Его держали в руках и великие военачальники, и пророки, и жестокие властители.
И оно от них еще больше силы набирало, набирало.
Это понарошку, да?
Ну, как тебе сказать? Понарошку, конечно. Но нацисты в эти легенды верили, как и во всякие другие магические и колдовские байки. Гитлер действительно считал, что копье даст ему власть над миром.
А на самом деле?
А на самом деле это великая христианская святыня. Правда, ученые считают, что находится она не в Вене, а в Армении.
Да что ж такое? Только что Алтай нам показал одно чудесное копье в Вене. А теперь оказывается, что оно не одно, не чудесное и не в Вене.
И еще оно почему-то христианская святыня. Надо разобраться.
Ну хорошо, давайте разбираться. Итак, жил в первом веке нашей эры один римский центурион. И попало к нему копье.
Чудесное?
Нет, это было самое обычное оружие воина.
Только вы сказали не воина, а такое слово необычное. Центуриона.
Вера, это я тебе сейчас расскажу. Мы с папой читали. Центурион – это такой командир римский. Он командовал центурией, сотней воинов.
Правильно. Звали центуриона Лонгин Гай Кассиус. Был он высоким, сильным, мужественным воином. Родом из Каппадокии. Сейчас это территория Турции. Честно служил, воевал, а потом состарился и заболел.
Чем заболел?
По преданию, у него почти полностью пропало зрение. Воевать он уже не мог, и отправили его в далекую провинцию, в Иудею, командовать охраной.
И кого же они охраняли?
Они охраняли никого, а что. Держали оцепление вокруг места казни, которое находилось недалеко от Иерусалима.
Место казни? Погодите, а это случайно не... Случайно не Голгофа?
Точно! Мы же здесь были несколько раз
и видели, как распинали Христа. Это тяжело. Алтай, зачем ты нас сюда опять перенес?
Алтай снова хочет нам показать те трагические события, только теперь с точки зрения человека, на которого мы раньше не обращали внимания, но который все время был рядом, Лонгина Сотника.
Принимай новеньких!
Имена:
Гестас, Дисмос, Иисус.
Иисус? Тот бродячий проповедник? Слышал. Дайте им вина со Смирной, она уменьшит боль. А то этот галилеянин уже на ногах не стоит.
Его бичевали. А потом он трижды упал, пока нес перекладину для Христа сюда на Голгофу.
Плохо вижу. Он что, весь в крови? А, надо же. Этот Иисус отказывается пить. Ладно, может быть и к лучшему. Не будет долго мучиться. Ну что стоите, бездельники? Берите гвозди и делайте свое дело.
Командир, тут табличка какая-то.
Да? Это прокуратор велел привить к кресту. Что-то на ней написано, не разобрал. Но прибивайте уж, раз приказано.
Отче, прости им, ибо не ведают, что творят.
Это он обо мне? Я выполняю приказы. Но к какому отцу он обращался?
Дядя Миша, я не буду смотреть дальше, можно?
Сотник Лонгин, значит, командовал казнью Христа? Негодяй!
Не спеши с выводами, Фома.
Ты посмотри на тех, которые на крестах. Им похуже нашего будет. Вон преступник, который в центре, похоже, уже скоро того.
Хитон у него крепкий, хорошо соткан. Возьму его себе.
С чего это ты? Нас четверо. Пускай жребий решит, кому хитон достанется. О, сотник идет.
Да ладно, он все равно не видит почти ничего.
А ну, хватит болтать. Исполнять службу. Что происходит? Стало темно? Или это мои глаза меня подводят?
Нет, и правда солнце скрылось среди бела дня. О, боги, это знамение.
Тьма.
Жажду.
Слышали? Ты возьми трость и поднеси этому из Назарета кубку ко рту. Да намочи ее как следует, как положено, кислым вином, желчью. Это немного утолит его жажду.
Свершилось. Отче, в руки твои предаю дух мой.
Умер.
Истина. Человек этот был Сын Божий.
Доктор, но потом-то, там же он. Ему... Ух, какой ветер! Ураган!
Сотник! Приказ от прокуратора!
Что там? Дай сюда! Ясно. Иудейские священники не желают, чтобы в субботу, в канун их праздника Пасхи, на Голгофе оставались распятые. Не хотят омрачать праздник.
Но те двое еще живы.
Что ж, готовьте палицу.
Дядя Миша, что они затеяли?
В те времена было принято перебивать кости голени распятым, чтобы те быстрее умерли.
С разбойниками готово. А что делать с проповедником, с Иисусом?
Стой! Он уже мертв.
Надо бы проверить. Ну-ка, я его копьем.
Не трогай. Я сам.
Берет свое копье.
Ай! Лонгин бьет тело Иисуса.
Тем самым копьем.
Один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. Так сказано об этом в Евангелии.
Смотрите, капли крови Христа попали Лонгину в глаза.
Он трет их.
Оглядывается. Он что, видит?
Прозрел. Дядя Миша, да?
Я вижу, вижу. Это настоящее чудо.
Алтай, возвращаемся.
Да, я думал, этот сотник злодей, а он, оказывается...
Фома, Христос же говорил, что они не знают, что делают. Ну, эти солдаты.
Отче, прости им, ибо не ведают, что творят.
Да, Христос даже того, кто его копьем ударил, смог излечить
и обратить к Богу. Римский сотник уверовал во Христа. Сохранилось предание, что именно Лонгин участвовал в охране гроба Господня, дежурил с другими воинами у пещеры.
Когда там ангел отвалил камень, и пещера пустая оказалась.
Воины тогда все перепугались и разбежались. И сотник тоже?
Не знаю, Верочка. Но знаю, что по некоторым сведениям, в тот день именно Лонгин сообщил прокуратору Пилату и архиереям о том, что произошло у Голгофы и у пещеры.
Что Иисус воскрес? И они поверили?
Они вверх сами испугались. Если про воскресение узнают, это же значит, что первосвященники Мессию на казнь отправили.
Да, они очень испугались. Хотели заплатить сотнику и его товарищам, чтобы те всем сказали, будто бы тело Христа выкрали из пещеры его ученики.
Ух ты, хитренькие какие! Но Лонгин же не взял деньги, правда?
Конечно. Наоборот, он стал повсюду проповедовать Христа, говорить людям о том, что видел сам.
Наверное, за ним сразу стали охотиться. Арестовали его, да?
Они, Фома, и рады были бы. Но Лонгин был человеком известным и уважаемым. Его сам Тиберий знал.
Тиберий! Ух ты! А это кто такой?
Римский император. Ему подчинялся иудейский прокуратор Понтий Пилат.
А, да, если сотника все знали, то знали и то, что он был почти слепым. А теперь, получается, прозрел. Это же настоящий пример чуда. Значит, Лонгину люди должны были верить.
И верили, и обращались ко Христу. Вернее, сначала он принял крещение от апостолов, а потом стал приводить к вере других людей. Но совмещать проповедь и службу Пилату сотник уже не мог.
Еще бы, после того, что было.
Поэтому через некоторое время он оставил воинскую службу, одежду, пояс, оружие, взял двоих товарищей, тоже христиан, и отправился в родную Каппадокию.
А там?
Продолжал проповедовать, а потом ушел с друзьями из города в селение своего отца. Сделался затворником.
И о нем все забыли?
Увы, нет, Вера. Враги о сотнике не забывали. Иудейские архиереи и старейшины продолжали чувствовать опасность.
Ну понятно, живой свидетель. От таких избавляются. Но вы говорили, они боялись Лонгина тронуть.
Потому что он был известным воином.
Спасибо, дружище. Алтай перенес нас в Рим, во дворец кесарю Тиберию.
Мой император, из Иудеи прибыл посланец с письмом.
Иудея? Где это? Ах да, Иудея. Провинция. Что ж, давайте письмо. Так. Что? Лонги? Я помню этого сотника. Честный вояка. Еще отцу моему служил. А тут о нем пишут какую-то чушь.
Читай. Дезертировал. Отказывается подчиняться власти Великого Рима. Возмущает народ. Ведет себя неподобающе.
Предательство? Ха, возможно ли такое? Нет, не верю. Отложите кляузу и забудем о ней.
Мой император, к письму приложены дары от иерусалимских священников.
А-а-а. Что за дары?
Золото. Много, много золота.
Ах, вот как. Что ж, это меняет дело. Бывает, что люди под старость начинают чудить и даже становятся преступниками. Видимо, Лонгин из таких.
Вероятнее всего. Писать приказ.
Ну что ж, пиши. Центурион Гай Кассиус Лонгин приговаривается к смерти за неподчинение власти Великого Рима. Прости, приятель. Золото лучший свидетель.
К смерти? Как же так?
Сотнику надо бежать куда-нибудь подальше. Эх, предупредить бы, что его убить хотят.
А он знает, Фома, и ждет своих палачей.
Ну, где его искать? Мы уже всю Каппадокию, кажется, обошли. Всех спросили. Как сквозь землю этот сотник провалился?
Вон там, за холмом селение. Какой-то домик на окраине. Нужно где-то заночевать. Зайдем туда. Эй, хозяин! Примешь на постой?
Приветствую вас, солдаты Кесаря. Кто вы и зачем сюда пожаловали?
Мы ищем преступника. Центуриона Лонгина и двух его сообщников.
Приказом императора они приговорены к смерти. Пилат послал нас привести приговор в исполнение.
Да, я знаю сотника. Проходите, устраивайтесь на ночлег. Я подам вам ужин. Вот хлеб, сыр, молоко. Угощайтесь. А вот виноград, вино, мясо. Ешьте вдоволь.
Щедрое угощение. Благодарим. А где же сотник?
Завтра вы с ним увидитесь.
Вот молодец. Какую хитрость придумал.
Ага. Лонгин же сейчас убежит. И правильно. Пока эти солдаты едят, он друзей предупредит, и они вместе скроются. Вот он уже к их дому подошел. Ура!
Друзья мои, вставайте. С радостной вестью я пришел к вам.
Что случилось, брат?
Пришли солдаты от прокуратора. Им приказали нас казнить. Завтра мы соединимся с Господом нашим, Иисусом Христом.
Слава Богу!
Благодарение Господу!
Я не понял, они что же не собираются бежать?
Но их же убьют!
Алтай, перенеси нас в следующее утро.
Хорошо ли вы спали, воины?
Отлично! Благодарим за гостеприимство, добрый хозяин.
А теперь приведи нам, наконец, сотника, как ты обещал.
Я перед вами.
Что?
Я центурион Гай Кассиус Лонгин, видевший смерть и воскресение Иисуса Христа на Голгофе собственными глазами и вернувший себе зрение его кровью, готов принять за него смерть.
И мы, пришедшие с ним, готовы.
Казните нас, воины. Ну как же? Нет, мы не можем.
Вы не преступники. Давайте мы просто уйдем отсюда и скажем, что не нашли вас.
Тогда казнят вас. Нет, у вас приказ. Выполняйте его.
Не волнуйтесь. Для нас радость соединиться с Господом
и обрести жизнь вечную в Царстве Небесном.
Их что, правда казнили?
Да. Тела похоронили здесь же, на краю села. А головы забрали в Иерусалим, чтобы показать Пилату, что приговор приведен в исполнение.
И там захоронили?
Нет, Вера. Прокуратор Пилат приказал выкинуть честные главы за городом и засыпать мусором.
Какой ужас! Их так и не нашли?
Сохранилось предание, что через много лет в Иерусалим из Каппадокии пришла слепая вдова. По дороге сын, который ее сопровождал, умер. Женщина совсем опечалилась, но...
Что? Сын ожил?
Нет, но матери его было видение. Святой мученик Лонгин пообещал, что утешит ее и покажет ей сына в небесной славе.
Иди за город и найди там мою голову, засыпанную пылью, для своего исцеления.
И она послушалась?
Да, попросила проводить ее за городские стены.
Где увидите большую кучу наметанного сора, там меня и поставьте.
Она разгребает мусор голыми руками. Надо же, слепая, а...
Ух ты! Смотрите, свет!
Да, прямо из-под пыли и песка, как будто солнечный луч.
И эта женщина, она трет глаза, поднимает голову святого, нашла!
Она видит, Фома, видит, прозрела, чудо!
Получается, Лонгин-сотник сам был почти слепым и стал видеть от крови Христа, а теперь исцеляет других.
Вдова благодарила Бога за исцеление, взяла святую главу мученика домой, омыла, намазала благовониями, а на следующую ночь во сне ей опять явился святой Лонгин.
Алтай, мы тоже в сон попали? Какой яркий свет!
Смотрите, там сотник, сияет весь, он ведет за руку юношу. Это сын вдовы, да?
Одежда блестит, и сам он как ангел. Мама к мальчику бросилась, поверить не может.
Смотри на своего сына, о котором ты печалишься и плачешь. Вот какая честь и слава ему. Бог причислил его к небесным чинам, которые находятся в царстве его.
Ой, как хорошо!
Возвращаемся, Алтай. А вот теперь и чайку можно. Кому?
Мне налейте, пожалуйста.
И мне тоже. И коржик с вареньем.
Ага. Да-да, и тебе. Вот вода, вот сухой корм.
Интересная история. Значит, сотник стал святым мучеником, а копье-то...
Ой, правда. А что с копьем сотника стало?
О, тут все очень запутано. Мифов и легенд много. По ним и книги писались, и фильмы снимались.
Про что фильмы?
Про то, как за копьем охотились, как оно помогало императорам, военачальникам.
По-моему, я это уже слышал сегодня. Ну и у кого же оно побывало?
У Константина Великого, Наполеона, всяких королей и рыцарей.
Опять что ли выдумки?
А как ты догадалась? Мало того, за тысячелетия копье судьбы размножилось.
Как это?
А говорил же дядя Миша, что копий этих было много.
Да, но настоящее-то копье одно. Хотя подделок было много. Кто-то пытался заработать на артефакте, кто-то продолжал верить в его чудесные свойства.
А настоящее копье где тогда?
Недавно ученые провели исследование и пришли к выводу, что подлинным, скорее всего, является копье, находящееся в духовном центре Армении, в монастыре Эчмиадзин.
А которое Гитлер в музее видел?
Оно сделано гораздо позже евангельских времен, в 7 веке.
Ясно. Ну а этот оригинал, который в Армении, в нем есть какая-то сила? В чем его ценность?
Ну, Фома, ты что? Если оно настоящее, то на нем же кровь Христа. Это же святыня.
Да, Вера, прости, я как-то забыл об этом.
Да, Алтай, правильно. Вот, фотографию посмотрите.
Ух ты, какая красивая лопаточка. Или ножичек. Вообще-то на копье тоже похоже, только маленькое.
Да, этот ножичек называется копье. В этом священном предмете, по сути, увековечено копье Лонгина.
А для чего это копье нужно?
Для разделения частей в просфоре и для изъятия из нее святого Агнца и частиц во время божественной литургии. Копье символизирует собой то копье, которым был нанесен удар в ребро Спасителя.
Копье Лонгина-сотника?
Да.
Ничего себе!
Ну, как-нибудь расскажу обо всем поподробнее.
Алтайка, а ты куда-то нас опять хочешь переместить?
Он хочет показать нам одно место, где особенно почитают память Лонгина сотника и молятся ему. Закрываем глаза.
Ой, это опять Иерусалим.
Ага, только современный.
И мы у храма гроба Господня. Вы помните, что этот храм был выстроен на месте, где во времена Христа была Голгофа? Алтай, подожди нас, пожалуйста.
Мы внутри. А мы куда? В эту, центральную часть пойдем?
В Кувуклию? Нет. Давайте-ка вот сюда, в восточную часть храма пройдем.
Тут столик белый.
Мраморный. И три больших иконы над ним так полукругом.
А что на иконах?
В середине, как Иисуса на кресте распинали, нарисовано. А слева... О, тут воины, смотри, Фома.
Да, как там, на Голгофе было.
И впереди Лонгин сотник с копьем. А что это за место, дядя Миша?
Предел Лонгина сотника. Помните, что такое предел?
Ну, это как бы одна церковь внутри другой. Там свой алтарь есть.
И службы проводят.
Правильно. Предел Лонгина сотника, по преданию, находится на том самом месте, где обрела святую главу центуриона слепая вдова.
Ух ты! Вот прямо здесь это случилось, значит? И это место почитают?
Да, ведь во всем христианском мире чтут память Лонгина сотника. Ну, давайте вернемся к Алтаю и домой.
Алтай, спасибо, что в Иерусалим нас еще раз перенес. Доктор, а я знаете, что понял?
Что, Фома?
Что эта игра, ну, в которую мы с Верой играли, она глупая такая, детская вообще, потому что...
Потому что все эти огненные петли и веера молний, и кольца силы ничего не могут.
Не, Вер, не так немножко. Без Бога просто ничего не работает, и все теряет смысл.
Какие же вы у меня все-таки смышленые.
Спасибо, дядя Миша. Спасибо, Алтайчик. Нам пора.
До свидания, доктор.
Счастливо, ребята. Храни вас Бог.
В гостях засиделись, конца вопросам нету. Прощаемся, Вера, Фома.
Порою вопросы важнее, чем ответы. Пусть жизнь нам ответит сама.
О дальнем, о вечном,
о личном и сердечном,
о жизни, о вере,
о мире бесконечном
мы будем беседовать вновь.
С Алтаем слетаем, мы дальше, глубже, выше.
И снова услышим рассказы дяди Миши. А ты нам вопросы готовь. А ты нам вопросы.